Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Снова здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и я продолжаю обсуждать книгу «Кто мы?», «Кто наш ближний?» с ее автором, удивительным, тонким, мудрым собеседником, священником Валерием Духаниным. Добрый вечер еще раз, отец Валерий.
Добрый вечер.
Итак, что же такое искушение? Правильно ли я понимаю, что это возможность, вернее, свобода совершить ошибку, допустить грех, и перед нами, собственно, стоит тот самый камень. Налево пойдешь, направо пойдешь. Направо пойдешь, поддашься искушению, совершишь ошибку. Налево пойдешь, не совершишь ошибку.
Думаю, что правильно.
В этом смысле я всегда, мне очень нравится приводить понятные примеры, я всегда представляю себе эклер в холодильнике. Эклер, на мой взгляд, это лучшее, что изобрело человечество за последние 2000 лет. И вот он лежит в холодильнике, время 22 часа 30 минут, и ты понимаешь, что тебе, 40-летнему мужчине, эклер на ночь есть не стоит. Но тебе его хочется. Спать тебе не хочется, а эклер тебе хочется. И вот здесь, если я правильно понимаю, налицо искушение, правильно?
Да, здесь, кстати, вы точно подметили вот такую психологию искушения. То есть ты-то вот чувствуешь и знаешь, что ну, не стоило бы это делать, а в то же время вдруг внутренние колебания, ну ладно тебе, вот съешь, что там, один раз ничего страшного, вот поешь. А потом у кого-то это входит в привычку. У кого-то это уже начинает влиять на его здоровье.
То есть страшен не сам эклер, а то, что это первая ступенька вниз?
Ну, думаю, да. Но эклер-то это вещь-то на самом деле, она как бы безобидная,
ну, относительно. Это образ. Будем считать это образом. Но, опять же, отталкиваясь от этого образа, ты начинаешь дальше размышлять. Вот стоишь, на кухне темно, из холодильника свет, прохлада приятная, там, значит, на зеленом блюдце лежит эклер, и ты думаешь, но ведь неспроста он там лежит. Но ведь Господь вот устроил так, что вот он там появился. И появился не абы для кого, он появился там для меня. Значит, на то есть Божья воля.
Ну, если так...
Могу ли я, грешный, идти против воли Бога?
Ну, Господь все-таки дает нам эклеры не для того, чтобы мы свое здоровье губили.
А для чего еще? Еще никто, никакие британские ученые не доказали пользу здоровью от эклеров ночью.
Я скажу, для чего? Для того, чтобы порадоваться в какой-то вот...
Так я и собираюсь этим заняться.
Но радоваться-то нужно не в положенные часы, а не на ночь глядя, когда живот будет тяжел после этого эклера.
Понятно, но, тем не менее, я примерно представляю себе, что такое искушение, и в этом я прав.
Да, вот именно с психологической точки зрения вот это вот внутреннее колебание точно отражает, что происходит при искушении. При более страшных искушениях, да, происходит то же самое, но последствия там другие, нежели от эклера. А так вот это именно вот такое колеблющееся чувство, и что как будто вот кто-то тебе внутри нагнетает свою позицию, свое мнение.
И вот здесь мы с вами, батюшка, подходим к тому, чем искушение отличается от испытания. Вот этот образ эклера в холодильнике, он может быть искушением, а может быть и испытанием, я правильно понимаю?
Ну, все-таки вот здесь не совсем одно и то же. Почему так? Потому что испытания... Они, бывает, приходят, когда воля человеческая и не колебалась, вот, выбрать мне или не выбрать. То есть испытание — это более, это иной уровень попускаемых людям каких-то вот трудных обстоятельств. То есть вот какая-то болезнь, да?
А, ну то есть, понимаете? Вот, опять же, оперируя вот теми понятными мне образами, испытание, искушение — это когда у тебя есть холодильник, в холодильнике эклер, и тебе его есть не стоит, а испытание — это когда у тебя нет эклера, нет,
да,
холодильника.
И нет денег на приобретение эклера.
И нет денег на приобретение эклера, и вот это испытание.
Да, вот именно так. То есть испытание, допустим, ты вот не колеблешься, уйти с работы, а вдруг раз тебя и уволили, а ты хотел на работе оставаться. То есть вот это испытание. Или ты тоже вот не колебался, искушаемый, а вот быть мне с этим человеком или не быть? Он взял, да бросил тебя, вы понимаете? Это вот совсем другая ситуация, при которой человеку тоже надо проявить внутреннюю прочность, но уже немножко по-другому. Испытания, они чем могут обернуться, если человек неправильно принимает это? Печалью, унынием и отчаянием, конечно. Вот такие отрицательные чувства.
Готовясь к программе, я человек, не сведущий в греческом, очевидно, в отличие от вас, набрел на разницу в словах «испытание» и «искушение». Так вот, в греческом оригинале, позвольте мне привести цитату. А в греческом оригинале слово «пейрасмос» означает «испытание, проба», «испытывать, проверять», тогда как слово «соблазн», с которым часто смешивают искушение, имеет в оригинале совершенно другой смысл. В греческом слово «искушение» пишется словом «скандалон», что означает «крючок в западне», на который наживляется приманка, и в переносном смысле этот крючок часто используется как ловушка, обман, препятствие и преграда.
Да, ну вот первое слово, насколько я вспоминаю, там больше как бы глагол «пейраумай», насколько я помню.
«Пейрадзо». Глагол «пейрадзо» здесь написано.
Они сходные, там сходные. Бывают разные формы глагола. То есть даже просто попытаться что-то, да, или, ну, испытать вот судно, как оно будет себя вести в деле. Какой-то инструмент испытывается, насколько он пригоден в деле. А вот здесь уже то, что в корнем скандал, да, это то, что вот... скандалиста настоящего, то есть врага рода человеческого, который устраивает всевозможные скандалы на земле и пытается вот на крючок кого-то посадить к себе.
Вот для меня, друзья, я обращаюсь сейчас к слушателям Радио Вера, для меня это стало открытием. А вот эти вот корни слова «скандал» — это вот то, чего я не знал. И скандалисты — это великие грешники, которые... пытаются втолкнуть нас в пучину этого искушения, именуемого скандалон. Правильно ведь?
Верно. Ну, так вот филологические подробности, наверное, не будем мы погружаться. Но всегда, когда люди скандалят, ясно, что это просто искушение. Вот это не обсуждение какое-то объективное, там, на работе, в кругу близких людей, а люди просто выплескивают свои отрицательные эмоции и накручивают себе зачастую. Поэтому, если ты видишь, что назревает скандал, то значит, и назревает искушение. Это одно и то же. И хочешь избежать искушения, избегай скандалов. То есть тут, я думаю, взаимосвязаны достаточно это все точно.
Вот какой вопрос, батюшка. По сравнению с Господом Богом, мы все даже не просто дети неразумные, мы младенцы. Младенцы, которым никаких мозгов не хватит, чтобы понять ни промысел, ни смысл, ни куда мы идем и зачем. Мы стараемся в силу там, своих умений и настройки, но не у всех получается, наверное, ни у кого не получается в этой земной жизни. Вот. А для Господа мы и детки малые. Я вот представляю себя родителем. Вот передо мной мой малыш. Разве ж я стану ему давать спички? Разве ж я ему дам скальпель поиграть? Разве ж я положу перед ним тот же самый эклер, зная, что ему нельзя? Вот я ему положу, скажу, ну, давай решай, съешь ты его или нет. Я очень хочу, чтобы ты как бы был воспитанным мальчиком. Я ж этого не буду делать. Господь нас любит, это без сомнений. Но почему он кладет перед нами скальпель, спички и эклер?
Да, я-то думал, вы сейчас сразу вспомните про рай первозданный, где вот этот как раз...
Это вопрос вытекает, да. Зачем там было дерево познания добра и зла?
Ну как зачем? Все-таки Господь подает то, что потихоньку должно было воспитывать человека в его верности добру. А как еще проявить верность? Потому что все, ну, все позволено, да, то есть срывает любого плода, и везде благо райские, и любовь Божья необъятная. А ты-то сам как свою любовь к Богу будешь подтверждать, воспитывать, укреплять себе? То есть если ты только пользуешься от Бога, а сам взамен ничего, то, ну, духовного становления здесь не будет. Поэтому дана была такая вот одна маленькая заповедь, что вот от одного древа не вкушай, то есть это вот такое воспитание. Вот, кстати, говорить про детей, вы, что им родители, но все равно есть возраст, когда мы за руку вводим, а наступает момент, когда мы отпускаем руку, и мы знаем, что ребенок будет спотыкаться и будет набивать себе шишки. И это тоже очень важный жизненный опыт, потому что, чтобы вот научиться ходить, ребенку через это тоже важно пройти. Конечно, вот если так вот к Адаму первозданному. Ну, вообще человеку дан на самом деле огромный потенциал, огромный. То есть, да, пред Богом мы как младенцы, но сам человек, он ведь уже образ Божий, понимаете? Это же огромный потенциал, это просто вот целое необъятное тоже вот море положительных качеств, которые заложены внутри, но их надо раскрывать, и потихоньку-то их надо как-то вот взращивать, воспитывать. Поэтому заповедь о воздержании действительно присутствовала уже в раю, через это должна была воспитываться воля человеческая. Но это так вот, если упрощенно, вкратце, по крайней мере.
Но вот, вот на этом этапе, на котором я сейчас нахожусь, мне кажется, что моя жизнь заключается из того, что я должен вовремя рассмотреть то, что является искушением или, или неправильным выбором, и отсечь это. А потом еще вот это отсечь, а потом еще вот это отсечь. Получается, что вот и ты так как-то как будто бы становишься меньше, что ли? Вот. И вот ты пытаешься, вот находишь пост обычный взять, да, то есть ты думаешь, так, хорошо, ну, мясо уже понятно, сосиски понятно, колбаса понятно, сыр, молоко, хотя как кофе без молока, ну, есть как-то соевые, вот как-то так, хорошо. Потом думаешь, так, хорошо, ну, мне комфортно без мяса, молока, там, творога, сыра. Вот без кофе некомфортно. А вот дай-ка я попробую еще от кофе отказаться. И вот ты так ходишь и думаешь, от чего мне еще отказаться? И во всем видишь какие-то искушения. Разве же это правильный путь?
Ну, я думаю, специально, наверное, не надо искать, от чего бы мне еще отказаться. То есть, ну, я вот как-то всегда вижу, от чего, потому что тут такие бывают, это, ну, прежде всего, на уровне мысли всякое, ну, глупо всякие там какие-то грязные, злые мысли лезут в голову, и ты понимаешь, что вот, когда ты их отсекаешь, то тогда ты и становишься свободнее. То есть внутреннее пространство становится шире. И смысл-то не в том, чтобы себя вот так вот урезать во внешнем, там, кофе там, или еще чего-то. Это же, по большому счету, это мелочь, а в том, что внутри происходит. И искушения, они преодолеваются, когда и, собственно, что это искушение? Это ведь то, что явно влечет нас к саморазрушению. К внутреннему саморазрушению. Это любая злая мысль, вот негодование, которое в тебе появляется там, какому-то человеку, да, и оно тебя изнутри изъедает, и вот как горящий огонь, и ты сам от этого сгораешь. То есть понятно, что вот оно, искушение. Вот это преодолел, и становится свободнее, и внутреннее пространство, оно еще шире. Понимаете? То есть это как бы вот в противовес тому, что как бы сужается.
Ну да, да, да. Пространство. И еще вот то, чего я не могу никак себе объяснить. Едем с женой на исповедь в субботу. Я знаю, где я накосячил. Я знаю все свои грехи. Ну, как минимум, часть. Смотрю, супруга так тщательно готовится. И надолго уходит туда. Я говорю, я не спрашиваю, о чем ты говорила. Но я только понять не имею. Ты-то... Как? Ну, у тебя-то, ну, ты-то идеально. Откуда ты? Да ты себе даже не представляешь, сколько у меня. У тебя-то это все ерунда, а вот у меня сколько. И тут я понимаю, что чем выше человек поднимается по этим ступенькам к Богу, тем он яснее и четче видит все свои грехи. Правильно ведь получается?
Ну, конечно, конечно. Это
вот, чем больше света, да, тем, да, тем виднее несовершенство.
Это образ, который святые отцы приводили, вот то, что вы сейчас сказали, что если комната, в ней света нет и окна закрыты, ты там ничего не разглядишь. А когда окна открыты, свет проникает внутрь, то видны бывают даже мельчайшие пылинки, которые плавают в воздухе.
Хорошо знакомая штука. У меня дверца на духовке, если свет падает под каким-то определенным углом, я сразу вижу, что она почему-то пыльная и грязная, хотя только что мыл, казалось бы.
Так вот, когда душа навстречу Богу открывается, то в свете благодати Божьей, чем ближе человек к Богу, тем он точнее видит самые мельчайшие свои прегрешения, да, и больнее их переживает даже, вот так я бы сказал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Вопросы неофита продолжаю задавать я, Александр Ананьев. И сегодня у меня в гостях на мои вопросы отвечает автор книги «Кто мы? Кто наш ближний?» священник Валерий Духанин. К разговору об испытаниях, батюшка. Вот, допустим, вот ваш пример приведенный. Допустим, меня уволили на работе. Я очень хотел бы там работать, но там как-то так сложились обстоятельства, что я был уволен. И это стало быть, вот оно, мое испытание. Во-первых, как мне это пережить? И во-вторых, потому что для меня это трагедия. А во-вторых, что это? Это Господь дал мне испытание и говорит, вот давай посмотрим, как ты выйдешь из этого испытания. Очень хочется, чтобы ты стал сильнее, чтобы ты стал мудрее, чтобы ты сделал какие-то выводы. Или же это я накосячил? Очень велико искушение, опять же, сказать, так, я, конечно, здесь вообще не виноват, вот вообще нет моей вины. Это испытание, посланное мне Господом Богом, я должен его пройти, это великая радость для меня и возможность стать лучше.
Да, хороший вопрос. Почему? Потому что я сразу вспоминаю из своего жизненного пути, где там тоже, так сказать, увольняли. Вот. Но я скажу так, что, видите, мы на каждой работе все равно несовершенны, и полностью мы не можем справиться. Но вот от нас требуется что? Все-таки вот если ты поставлен на какую-то работу, да, то делай это, выполняй эту работу, как бы она самим Богом была поручена тебе. Вот такой хороший есть принцип духовный. То есть, и даже вот психологи, они как говорят, что нет лучшего способа подняться на более вот высокий уровень от неинтересной должности к более интересной должности, нет более интересного, более лучшего способа, как отдаться этой работе со всей вот головой, всеми силами, потому что ты тогда становишься более опытным, и тебе открываются новые перспективы. А если ты сидишь и говоришь, что эта работа неинтересна, я не буду выполнять, то ты и не развиваешься, потому что не преодолеваешь вот эти трудности. И в конце концов увольняют, да, это становится... Ну, в любом случае, это испытание, но виноват в этом испытании, наверное, уже ты сам. Хотя вообще в жизни человеческой все очень перемешано, скажу вам, вот очень перемешано, и трудно говорить, кто там... Вот так вот людям, конечно, постоянно говорить, что вы там виноваты. Я думаю, человек чувствует, наверное, если он бездельничает. А может, я не прав. Может, кто-то и не чувствует. И тогда ему посылаются вот эти жизненные удары, чтобы он как-то пришел в себя. Но в любом случае...
Но ведь и на это Божья воля. Ничто в этом мире не происходит без его воли.
Вы знаете, вот это высказывание, которое часто произносят, на все воле Господня, все-таки с богословской точки зрения, я все-таки человек с богословским образованием, оно неточное. Неточное. Потому что в мир, да, он содержится промыслом Божьим, но это не значит, что на все происходящее в мире есть воля Божия. Вот в частности, на что нет точно воли Божией? Воли Божией нет на наши грехи, которые нас губят, а воли Божией нет на наше безрассудство, когда мы, идем на какие-то, вот, я не знаю, там, слишком смелые поступки, и скажешь, ну, меня Бог там убережет, поэтому я вот так, уж Бог же всегда со мной, поэтому я...
Поэтому я не буду пристегиваться в машине.
Да, или вот как к старцу Паисию, святогорцу к нему, вот паломники приходили, один задержался, ему старец Паис говорит, иди, возвращайся в монастырь, завтра придешь. Он, да нет, меня Бог убережет. А потом там оказалась змея, которая его чуть не укусила. И утром ему старец говорит, ты понимаешь, что мы не должны своим безрассудством искушать Бога. То есть мы должны для собственной безопасности делать то, что вот в наших силах. Вот, то есть воли Божией нет на наши грехи, на наше безрассудство и на наше бездействие. То есть если мы сядем и будем говорить, что вот воля Божия, Господь там обо мне заботится, поэтому Бог мне все сам подаст. Но ведь Бог же дал тебе руки и ноги. Не для того, чтобы они бездействовали там на диване. То есть, значит, надо их как-то употреблять в дело. Бог дал тебе голову, какие-то таланты, способности, возможность развивать себя. То есть вот это ты употребляй для того, чтобы чего-то достичь. И Бог будет благословлять твой труд. То есть вовсе не на все воля Божия. Понимаете?
Как в той шутке про тонущего, который отказывался от помощи приплывающей лодки со словами «Меня Бог спасет», на что Бог ему сказал, так я ж тебе 3 раза лодку посылал.
Да, да, именно так и происходит. Господь, мы все время ждем чуда какого-то, да, чтобы это сверхъестественным образом, а Господь присутствует своим промыслом в нашей вот реальной жизни и подает какие-то ситуации, которые служат нам на пользу, на избавление.
А как же болезни?
Ну вот болезни, они зачастую как раз и служат нам для спасения настоящего-то. Это вот может быть так трудно сразу принять?
Конечно, трудно, особенно когда речь идет о тяжелых болезнях наших родных, наших детей. Вот ты смотришь и думаешь, не может быть это испытанием. Ну, младенец. Не может быть испытанием вот эта вот неизлечимая болезнь близкого человека. Ну, что же это за испытание, если выхода нет?
Выход есть. Есть выход. Но он не всегда выход, так сказать, из болезни к временному здоровью. То, что хочешь, не хочешь, рано или поздно перейдешь в тот мир. Вот. А я достаточно много тоже вот думал над этой темой. И, ну, вот мои лично субъективные какие размышления, что хочешь или не хочешь, вот мир земной, он будет несправедливым. Мир земной. Почему так? Потому что человек фактически, ну, такую грубую фразу употреблю, человек сам выломал двери из рая, понимаете, чтобы он все было хорошо, нет... переломал и сам создал то, что вот есть вот эта вот несправедливость, которая царит. И зло вторглось в мир, а зло, оно всегда несправедливо. И пока вот мир лежит во зле, мир будет несправедлив. Вот хочешь ты или не хочешь. Поэтому будут несправедливые детские страдания. Поэтому будет так, что какой-то близкий нам человек, о котором мы даже молимся, все равно он забирается смертью, и мы будем где-то одиночество испытывать, оставленность. То есть, хочешь или не хочешь, этот мир, он будет несправедлив. Но посреди вот этой человеческой земной несправедливости все равно... Ну вот мы верующие люди, ну я не знаю, может быть, это не все так вот воспринимают. Вот... Господь являет свое присутствие и каким-то образом подает новый взгляд и новый смысл. Вот я знаю семьи, где именно есть вот дети, да, с тяжелыми болезнями, и удивительным образом вдруг родители говорят, что благодаря вот болезни нашего ребенка мы обрели в жизни смысл, потому что мы пришли к Богу, и жизнь, она стала внутренне более богаче, нежели была до этого. Понимаете? Я знаю,
то, что тяжело понять головой.
Да, но, честно говоря, конечно, вот участи такое не хочется. Вот, но на собственном примере, в связи вот тоже с какими-то вот болезнями, которые попущены, могу сказать, что жизнь становится действительно внутренне более богатой. Вот ты не имел болезни тяжелой? И все время жил в какой-то вот спешке, надо вот то, это. Жизни не было. То есть ты все время на какую-то перспективу вперед.
Не было сосредоточенности,
да,
какой-то.
Ты вот устремляешься на какую-то перспективу вперед, чтобы что-то там вот. А текущего момента жизни нет. То есть ты уходишь, и все, вот жизнь как растворяется. А потом вдруг приходит болезнь, и она тебе говорит: стоп, и все. Ты начинаешь жить уже сегодняшним днем и освобождаешься от всех тех пустых, суетных задач, которые ставил перед собой. То есть все ненужное, оно отпадает, как шелуха какая-то. И жизнь действительно становится внутренне богаче. Потом многие искушения, кстати, отпадают.
Так всякие что... эклеры, полагаю.
Да. Эклеры, кстати, тоже отпали. Отказался от сладкого и не чувствую себя в этом ущемленным.
Ну да. Это я понимаю, о чем вы говорите. Прежде чем мы поговорим о промысле Божьем, вот это третий пункт нашей беседы, мне хочется вернуться к книге, которая сейчас находится у нас на столе. «Кто мы? Кто наш ближний?» Автор — священник Валерий Духанин. И вот, судя по легкости изложения и, казалось бы, простым примером и простым вопросом, что такое благодарность, что такое добро, что такое святость, в чем смысл жизни, такой самый простой вопрос, мне показалось, что эта книга адресована даже не столько верующим людям, сколько людям, задающим, тем, кто начинает задавать вопросы. Может быть, в храм еще не ходит, в церковь не ходит, но разве что там зайти, свечку поставить, да на Пасху там куличи там осветить. Но вопросы все равно задают. Кому адресована эта книга?
На самом деле, вот я изначально как раз старался обращаться прежде всего к людям, которые только вот на пути к вере. То есть они, конечно, не злостные какие-то вот безбожники, которые, в принципе, не будут брать книгу с чем-то, с какой-то духовной тематикой. Но еще не пришли и... Но уже, однако, есть что-то ищущее у них. И еще раньше книга была большая «Сокровенный мир православия», она 7 изданий выдержала. Вот там тоже я старался ориентироваться на вот именно таких людей. А потом почему? Да потому что вот это, понимаете, ну вот я как-то вот очень сопереживаю именно таким людям, угу, которые на пороге. Просто я самого себя вспоминаю, когда был на пороге, вот где, когда не на что вот опереться, да, и очень важно, чтобы кто-то вот ясно, по-простому, доступно, с живыми примерами тебе объяснил и не оттолкнул, да, и чтобы было в том числе какое-то сердечное тепло, вот, а таких-то людей, на самом деле, у нас большинство, тех, кто еще не пришли, но они должны прийти. Каждый человек призван все-таки, чтобы с Богом быть, потому что душа-то образ Божий. И вот, ну вот у меня внутри такое как-то находится. Иногда я даже как бы не задумываюсь, но стараюсь, вот, оно само собой уже вот так вот получается, что вот хочется к таким людям обращаться.
Мне сейчас пришло в голову, я смотрю на обложку, кстати, оформлена книга потрясающе, там фотографии такие красивые, вообще потрясающая иллюстрация, и вот на обложке два понурых силуэта мужских, таких грустных-грустных, и это заставляет меня предположить, что она адресована даже не просто людям, которые там еще не ходят в храм или... не считают себя глубоко верующими, сколько люди, которые задают вопрос, что со мной не так? Почему моя жизнь превратилась в какой-то бардак? Почему у меня ничего не складывается ни дома, ни на работе? И вообще, кто я такой? Моя жизнь потеряла всякий смысл. И вот поэтому у нее такая обложка. И поэтому это меня тоже, кстати, всегда заставляет задуматься. Кто делает первый шаг в сторону храма, как правило, человек, столкнувшийся с серьезной проблемой. И он идет за помощью и поддержкой в церковь, потому что больше помочь уже никто не может. То есть туда не приходит, потому что, ой, у меня так все хорошо. Вот кому бы сказать спасибо? А Богу надо сказать спасибо. И вот он приходит первый раз в церковь. Никто так не делает. Все, столкнувшись с болезнью близкого человека или с какими-то трудностями, с деньгами, например, или еще что-то, дом сгорел, не дай бог, вот они приходят в храм, молятся перед иконой, как умеют. И просто, Господи, помоги мне, пожалуйста, или не мне, а вот родному человеку.
Да, и вот эти люди, кстати, они как раз очень дороги для церкви.
А почему мы радость-то не несем?
Нет, не могу сказать, с этим согласиться. Просто вы так увлеченно говорили про вот этих опечаленных людей, что мне хотелось прежде всего так их
вот они
бы,
на обложке у
поддержать, поддержать. Но на обложке нет. На обложке они не то чтобы... Они самоуглубленные, я бы так сказал. Вот. Причем один, он действительно в таких черно-белых тонах.
То есть, а во втором проблески света.
А уже проблески света еще... полностью не воссияло солнце, да, но оно как бы где-то за деревьями там, оно уже начинает сиять, и это привлекает. То есть это начало пути, начало обретения смысла. Вот, я-то вот всегда очень даже понимаю тех, кто идут с проблемами, однако бывает так, что они вот пришли с проблемами, а потом проблемы исчезли, и сами они из храма исчезли. Вот. А как же так? То есть получается не совсем серьезно. Но нет. Вот, но я сам обратился к Богу не потому, что были какие-то проблемы, а вот, ну, даже не знаю, вот, именно вот смысл жизни как наполненность, понимаете, как насыщенность жизни вот, подлинная, тем, что тебе дает свет всему твоему жизненному пути. Вот это вот привлекало в храме. Но многие люди, они приходят, они не бегут от проблем. То есть просто вот без Бога она, душа, она все равно будет тосковать. Вот в чем дело. Хоть ты что дай. Это вот как вот, цитировали вы древнегреческий язык, а вот по-гречески человек, антропос, известное всем слово, антропология, науки о человеке. Так ведь антропос, оно состоит из трех слов. Ано, трепо, опсис, то есть вверх, обращая взор. И человек — это существо, единственное существо, которое вот к небу обращает свой взор. Прежде всего, внутренний взор, взор души, взор своего сердца. И человек без этого будет просто вот тосковать. То есть если тебе отголосков неба нет в твоей душе, то земное тебя не удовлетворит. Поэтому идет. А на самом деле, вот как священник скажу насчет радости, что вот все время наблюдаю, что после литургии люди улыбаются, понимаете? И я даже так скажу, что если вот священник увидит, что после литургии люди не улыбаются, когда они вот идут, то значит, что-то вот не то. Или ты вот что-то не так делаешь, да, или вот как-то люди, ну, что-то не так вот воспринимают. Поэтому каждая вот воскресная литургия, она всегда завершается радостью. Люди идут ко Христу, и они улыбаются, у них души открытые, они радуются. И это вот правильное восприятие храма и богослужения.
Всего лишь час отпущен нам в программе «Светлый вечер» на вопросы неофита. И, конечно же, часа мало для того, чтобы обсудить все. Обязательно. Кстати, где можно найти книгу «Кто мы, кто наш ближний», батюшка?
Книга была выпущена Псково-Печерским монастырем, издательство «Вольный странник» называется, но через интернет-магазины, но и также, в принципе, вот в крупных магазинах в Москве и где угодно. Но я думаю, прежде всего, через интернет можно узнать, где они продаются.
Да. Подробнее обо всем, о чем мы сегодня говорили с батюшкой, и о многом-многом другом читайте в книге священника Валерия Духанина «Кто мы, кто наш ближний». Сегодня на вопросы неофита терпеливо и мудро отвечал мой гость, священник Валерий Духанин. Спасибо, батюшка.
Вам спасибо огромное.
Спасибо большое. Спасибо за то, что вы провели этот час вместе с нами. Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».